Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Сонмы. Аяты 41 по 44.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام
«О вы, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и вечером, и Он, и ангелы Его благословят вас, чтобы вывести вас из тьмы к свету, и Он милосерден к верующим. В тот день, когда они предстанут пред Ним, их приветствуют словами «Мир». И он уготовил для них великую награду.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Thank you.
Язык коранических притчей.
У всех людей есть одно общее врожденное качество, и это их божественная природа. Однако их интеллект различается друг от друга. Поэтому людям необходимо Писание, направляющее их на путь истины различными методами и на различных уровнях, чтобы ни один ученый-следователь не посчитал эти указания слишком поверхностными и ненужными для него, и чтобы ни один простак не посчитал их слишком сложными и запутанными для него. Священный Коран, помимо объяснения божественных указаний путем проповеди, порой использует примеры и притчи, чтобы доходчиво разъяснить истину обычным людям. На жизненном пути человека существует огромное количество путей, ведущих в никуда, однако лишь одна дорога приведет человека к истинной цели. Помимо этого, на пути человека возникает плотная завеса тьмы и всевозможные события, поэтому необходим огромный источник света, чтобы разорвать завесу тьмы и не погаснуть во время многочисленных ураганов. И это не что иное, как свет божественного откровения. В различных аятах священный Коран повествует о людях, которые свернули на один из ложных путей, хотя утверждают, что они идут по верному пути. Коран называет таких людей мунафиками и показывает их лицемерный образ. Ввиду своего двуличия эта группа может нанести серьезный урон мусульманскому обществу. В период зарождения ислама мунафики, избрав путь раскольничества, полагали, что при любом раскладе останутся в выигрыше и что им ничего не угрожает. Мунафики думали, что в любом случае будут среди победителей, будь то праведники или еретики. Они полагали, что если праведники одержат победу, то примкнут к ним, а если еретики повергнут праведников, то поспешат вступить в их ряды. Мунафики считали себя хитрецами, надеющимися добиться успеха в свете своего меркнущего факела. Великий пророк ислама, да благословит Аллах его и род его, повелевал: «Я не боюсь, что исламской умме навредят еретики, так как Всевышний одарил вас религией для защиты вашей веры, и Господь уничтожит еретиков за их вероотступничество. Я опасаюсь, что вам навредят мунафики, которые скрывают свои коварные замыслы за маской лицемерия и красноречия». В своих аятах священный Коран раскрывает подлую сущность мунафиков. Чтобы отчетливо представить положение мунафиков и их тщетные усилия, в 17 и 18 аятах суры Корова приводится следующий пример. «Подобно они тому, кто зажег огонь, а когда он осветил все, что кругом него, Аллах унес их свет и оставил их во мраке, так что они не видят». «Глухие, немые, слепые, и они не возвращаются к Аллаху». В этом аяте повествуется о тех, кто спрятался за завесой раскольничества. Но в конце концов эта завеса падет, и они будут разоблачены. Мунафики – это те, кто не верит в ислам, но стремится воспользоваться благами исламского общества. Их душа полна еретизма, но их уста говорят о вере. Они лживы, притворяются мусульманами. В этом аяте мунафики уподобляются тому, кто в темной пустыне разжег огонь и тщетно пытается найти путь спасения и продолжает в одиночестве блуждать в кромешной тьме. Представьте себе путника, который отстал от своего каравана и заблудился в темной пустыне. У этого путника нет никакого света, дорога не видна, и у него нет компаса. С одной стороны, он боится разбойников и диких зверей, а с другой его мучает голод и жажда. Он пытается найти выход из положения, находит немного дров, разжигает их, а затем поднимает над головой факел, чтобы осветить себе дорогу. И вдруг сильный ветер тушит факел. Так вот, мунафик подобен этому одинокому путнику, который заблудился и потерял дорогу. Мунафики посреди жизненного света отстали от каравана человечества и веры. Они отдалили от себя божественный свет направления и теперь блуждают в кромешной тьме. Эта аналогия в действительности раскрывает истину, касающуюся лицемерия. Двуличие не может долгое время быть эффективным. Возможно, в короткий период мунафик будет пользоваться благами ислама и неприкосновенностью праведников, а также будет черпать выгоду, поддерживая скрытую связь с еретиками. Однако вся его суета подобна мерцающему факелу посреди ночной пустыни, где гуляет ветер. Пройдет немного времени, и мунафик будет разоблачен, и вместо достижения успеха и популярности он станет ненавистным и отверженным, и себя он будет чувствовать как заблудший путник с потухшим факелом. У мунафика отвратительные свойства характера, одним из которых является предательство. Безусловно, предатели являются мунафиками, ибо внешне они показывают себя верными, а в действительности совершают предательство. Поэтому нельзя доверять мунафикам частное и государственное имущество. Хотя они могут казаться надежными и верными, если им вручить незначительное имущество на хранение, однако если им дать ценную вещь на хранение, тогда и проявится их алчная сущность, и они обязательно предадут вас. С другой стороны, мунафики очень много лгут. Своими слащавыми речами они скрывают свои алчные намерения и подлые поступки. Чтобы ввести в заблуждение общество, мунафик даже читает намаз и произносит молитву. Не сдерживание обещаний – еще одно качество мунафика. Тот, кто не сдерживает своих обещаний, безусловно, является мунафиком, ибо выполнение своих обязательств считается благим делом и, по мнению шариата, в некоторых случаях является обязательным. Короче говоря, любое расхождение в помыслах и поступках считается двуличием. Описывая мунафиков, его светлость имам Али, да будет мир с ним, говорил: «О рабы Божии, я призываю вас быть честными праведниками и избегать мунафиков, ибо они заблудшие и хотят ввести вас в заблуждение. Они грешники и хотят, чтобы и вы согрешили. Они прибегают к любым самым грязным уловкам, чтобы обмануть вас. Мунафики плетут коварные сети, чтобы завлечь в них праведников. У них приятная внешность и чахлая душа. Мунафики слащавы в речах и подлы в своих намерениях и действиях. На словах они хотят помочь вам, а на деле только вредят. Мунафики завидуют покою и благосостоянию людей. Они радуются, когда у других горе. Они пытаются разочаровать тех, у кого сердца полны надежды. Они проливают лживые слезы и хотят получить вознаграждение за свое лицемерие. О рабы Божии, я призываю вас быть одинаково честными как в помыслах, так и в своих поступках».
Современное иранское кино.
Приветствуем всех любителей кинематографа. Сегодня мы продолжим обзор жанра «Священной обороны». Ранее мы рассказывали о творчестве иранских режиссеров, которые большинство своих произведений посвятили этому жанру. Стоит отметить, что отнюдь не все картины, снятые в жанре «Священной обороны», были шедеврами. Как и в других кинематографических жанрах, и здесь было немало откровенно слабых работ. Иранские режиссеры, которые посвятили свое творчество «Священной обороне», делятся на две группы. В первую группу входят специалисты, которые снимают фильмы на сугубо военную тематику. Вторая группа режиссеров использует военный сюжет, чтобы затронуть политические, экономические, социальные или лирические вопросы. В первой категории мы видим замечательные работы, однако количество подобных произведений не так велико. Во второй группе режиссеры, неудачно пытавшиеся снять свои излюбленные сюжеты на фоне военных событий, изменили направление своего творчества. Проблема этих режиссеров была в том, что они не имели точного представления об атмосфере военной баталии. В списке иранских фильмов на военную тематику есть режиссеры, которые лишь поверхностно, то есть посредством СМИ, были знакомы с войной. Естественно, плодом их работ стало создание слабых картин. Анализируя картины, которые были сняты на фоне военных событий, мы осознаем, что незнание атмосферы боевых будней повлияло не только на слабую реализацию сюжета, но и имело негативные последствия. В подобных фильмах в основном враги представлялись глупыми и слабыми воинами, которые не обладали даже самыми элементарными навыками военной тактики. В действительности же, несмотря на доблесть и моральное превосходство иранских бойцов, наши баасовские враги были обучены современным военным стратегиям и пользовались всесторонней поддержкой западных держав и арабских государств. То, что некоторые режиссеры недооценивали вражеские силы и в гротескном виде показывали наших бойцов, отклонило иранский кинематограф на неверный курс. В некоторых иранских военных картинах наши бойцы представлялись мифическими солдатами, которые обладали неимоверной физической силой и выживали в любых условиях. Однако это было лишь одной стороной медали. На другой стороне медали мы видели на экранах иранских фильмов образ скромного, верующего, но в то же время мужественного бойца, готового пожертвовать своей жизнью на благо исламской отчизны. Именно подобный образ иранского солдата был более близок к истинным героям войны, навязанной нашей стране саддамовским режимом. Другим шаблонным действием было то, что на протяжении нескольких лет в большинстве военных фильмов использовались ограниченное количество актеров в определенных ролях, остальным же актерам отводились второстепенные роли. Среди авторского военного кино была и третья группа режиссеров, которые обладали особым видением военных событий. Большинство из них долгие годы были на фронте и знали о войне и участников войны не понаслышке. Именно таким режиссерам удалось внести новый взгляд на военные события и создать замечательные картины, полюбившиеся иранскому зрителю. Фильмы на тему священной обороны обязаны своей популярностью в иранском обществе таким выдающимся художникам, как Ибрагим Хатамкия, Расул Малакалипур, Ахмад Реза Дарвиш, Абдуль Хусейн Барзиде, Азизула Хамид Нажад, Кемаль Тибризи и Джамаль Шурдже. Кемаль Тибризи, 52-летний иранский режиссер, выпускник Тегеранского университета искусств. Немного спустя после начала войны он начал свою художественную деятельность. В нескольких картинах он сотрудничал в качестве оператора, консультанта и специалиста по монтажу. После окончания войны Кемаль Табризи снял фильмы «Жертва любви» и «Конец детства», в которых отразил особое видение войны и боевых событий. Тем не менее, его картина «Лейли со мной», снятая в 1995 году, не только стала пиком его творчества, но и создала новое направление в жанре священной обороны. «Лейли со мной» – комедия, созданная на военную тематику. В этом фильме, помимо исполнения режиссерских обязанностей, Табризи был также задействован в качестве специалиста по монтажу, гриму и декорациям. Сюжет фильма «Лили со мной» таков. Молодой человек, который панически боится войны, в результате ряда событий оказывается на фронте для того, чтобы снять видеорепортаж о бойцах. Все его усилия по возвращению в тыл завершаются провалом, и каждый раз он оказывается все ближе и ближе к передовой линии фронта. После того, как парень получает ранение и приходит в сознание в военном госпитале, в результате всех событий за этот период он превращается в мужественного человека, который желает вновь вернуться на фронт. Отношения людей друг с другом на фронте и в тылу, искренность царящих в зонах боевых действий, а также близость бойцов к Богу – темы, затронутые в картине «Лили со мной». Юмористическое повествование сюжета и отличная работа актеров стали важными факторами превращения этого произведения в один из шедевров иранского кино. Джамаль Шурдже – еще один иранский режиссер, посвятивший свое творчество жанру священной обороны. В течение 20 лет он снял 12 художественных фильмов на эту тему. В своих произведениях Шурдже постарался в максимально реалистической форме ознакомить зрителей с убеждениями, переживаниями и чувствами иранских бойцов. События всех произведений Шурдже происходят на фоне и основаны на реальных событиях. Это показывает его приверженность реальным событиям современной истории. 2 года назад Джамаль Шурдже создал картину «33 дня», посвященную победе Хизбуллы и ливанского народа в борьбе с сионистскими агрессорами. В фильме, снятом в Ливане, были использованы арабские актеры.
Под сенью пророка. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас в нашем эфире, предлагаем вашему вниманию новый цикл передач под названием «Под сенью пророка», в которой мы постараемся вобрать в себя крупицу из предельного океана науки и мудрости посланника Божьего и усвоить уроки истины в превосходной школе пророка ислама. Да благословит Аллах его и его семейство. В тот день его светлость Али, да будет мир с ним, был послан пророком на рынок, чтобы купить рубашку для посланника Бога. Его светлость Али купил рубашку за 12 дирхемов. Когда он принес ее пророку, его светлость сказал: Али, мне нужна рубашка дешевле этой. Согласится ли продавец этой рубашки взять ее обратно? Али, да будет мир с ним, по велению пророка, отнес рубашку назад и вернул ее продавцу. Он взял 12 дирхемов и принес их пророку. Затем они вместе отправились на базар. По пути пророк увидел плачущую девочку. Он подошел к ней поближе и спросил, почему она плачет. Девочка, работавшая в одном доме служанкой, ответила: «Мой хозяин дал мне 4 дирхема и отправил меня на базар за покупками, но я потеряла эти деньги и теперь не осмеливаюсь вернуться домой». Посланник Божий, да благословит Аллах его и его семейство, дал девочке 4 дирхема из денег, отведенных на покупку рубашки, и сказал: «Купи все, что тебе надо на эти деньги, и возвращайся домой». Пророк, да благословит Аллах его и его семейство, вместе с Али, да будет мир с ним, пришли на базар. Он купил рубашку за 4 дирхема. На обратном пути его светлость, да благословит Аллах его и его семейство, увидел нищего, у которого не было одежды. Пророк без промедления подарил ему новую рубашку, которую только что приобрел, после чего он снова вернулся на базар и купил себе другую одежду. Али и пророк на пути домой снова увидели девочку-служанку, которая все еще не решалась идти в дом своего хозяина. Пророк обратился к ней со словами: «Девочка моя, не беспокойся, я пойду вместе с тобой и буду ходатайствовать за тебя, чтобы хозяин не наказал тебя». Они вместе пришли к дому, где прислуживала девочка. Пророк, да благословит Аллах его и его семейство, поздоровался с членами той семьи и сказал им: «Я пришел сюда попросить, чтобы вы не наказывали эту девочку за то, что она пришла домой поздно». Хозяин дома, изумленный при виде повелителя мусульман, ответил ему: «Нам так радостно и приятно видеть вас в нашем доме, что с этого часа мы освобождаем эту служанку». Пророк повернулся к Али, да будет мир с ним, и сказал: «Хвала Всевышнему! На удивление благодатными оказались те 12 дирхемов. Они даровали одежду двум людям и свободу одному невольнику». Безграничная милость пророка неизменно касалась всех. Вышеизложенный рассказ является всего лишь небольшим примером проявления благодетельности в жизни пророка Господа, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. Поистине, жизнь для человека понятна, когда его отношения с окружающими основываются на благодеянии и милости. Несомненно, каждый из вас также ощущал это приятное чувство от оказания помощи другим. В исламе большое внимание уделяется вопросу благодеяния. В священном Коране Всевышний проводит параллель между справедливостью и благодеянием. Если в обществе не будет справедливости, один из его столпов будет шататься, а когда в обществе отсутствует благодеяние, атмосфера в нем станет сухой и бездушной. Добротой, преданностью и доброжелательством можно принести в жизнь людей особое тепло и прелесть. Каждый, кто обладает материальными возможностями, обязан помогать своим близким, приносить пожертвования, кормить голодных и освобождать пленных из заточения и оков. Почтенный пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, говорит: «Самым мудрым делом после принятия ислама является дружба с людьми и благодеяние по отношению ко всем людям. Истинный мусульманин, независимо от расы, цвета кожи, языка и географического района, ощущает ответственность по отношению к другим». Пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, говорит по этому поводу: «Тот не мусульманин, кто коротает ночь, не приложив усилий для устранения трудностей мусульман». Ценность оказания помощи другим и разрешения их проблем в традициях религии такова, что иногда ее положительное и созидающее воздействие превосходит некоторые богослужения. То есть человек в общественной жизни и взаимоотношениях с людьми может при помощи доброжелательства в отношении ближнего достичь высоких духовных степеней и получить воздаяние в загробном мире. Поэтому Всевышний проявляет особое внимание и милость к человеку, который неравнодушен к другим. Пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, говорит по этому поводу так. Господь будет заботиться об исполнении желания каждого, кто будет заботиться об исполнении желания своего ближнего. Человек должен знать, что если он посвятит свое время устранению нужд других, ему зачтется это благое дело Всевышним. Более того, Создатель сделает ради устранения его потребностей больше того, что он сам сделал для устранения нужды других. Ценность доброжелательства и отзывчивости такова, что всякий, кто поощряет других к этому благому делу, также становится участником в нем. Пророк ислама, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, говорит, «Наставляющий к доброму делу подобен совершающему его».
Иранские мелодии. В сегодняшней передаче мы поговорим с вами об эпической музыке. Эпическая музыка, конечно, не представляет собой один из жанров музыки. Она всецело зависит от театральной литературы, от старинных сказок, эпической поэзии и старых обрядов. Этими же корнями питается и особый внутренний дух эпической музыки. Музыковеды склонны считать, что в коренной фольклорной культуре большинства районов Ирана в той или иной степени присутствует эпический дух. Фактически, именно эпос, а не лирика, преобладал в древности и в искусстве, и в литературе. Можно сказать, что земная чувственная любовь не занимала особого места в повседневной жизни древнего человека. Краткий обзор аборигенной музыки Ирана показывает, что культура сражений постоянно присутствовала в кульминационных моментах жизни, в верованиях и обрядах иранского народа, оттесняя своими эпическими настроениями прочую развлекательную культуру на задний план. Примером тому можно назвать различные виды музыки в Курдистане и Лористане и связанные с ней обрядовые аспекты. В музыке этих двух крупных иранских этносов все еще присутствуют такие инструменты, как зурна, табл, барабан, карна, труба, упоминаемый в бессмертном шедевре тысячелетней древности «Шахнаме Фердуси». По выражению французской газеты «Либерасьон», звуки зурны Шамерзы Моради, «Океанского жемчуга», на музыкальном фестивале в Авиньоне оживляли в памяти эпосы древних народов Ирана. Как вы знаете, эпические поэмы отражают часто прекрасные, неописанные в книгах события в жизни того или иного народа, которые сохранились только в виде повестей и легенд и передавались из уст в уста старинными сказателями и бродячими менестрелями. Будучи устными, эти поэмы со временем обрастали всевозможной шелухой, пестрыми и деталями и постепенно принимали форму легенды.
Однако в то же время они имеют большое значение в изучении устной и письменной литературы народа. Эпические поэмы оказывают непереоценимую помощь в познании многих культурных, этнических, расовых, обрядовых и социальных особенностей того или иного народа. Эпические поэмы можно разделить на три категории: мифические поэмы о богатырях, исторические поэмы и религиозные поэмы. Но кем были повествователи и сказатели этих эпосов и поэм? Это были менестрели, бродячие музыканты. Пожалуй, важнейшим из эпосов, дошедшим до нас сквозь несколько столетий, является Шахнаме Абдулькасыма Фердуси. Свою бессмертную эпическую поэму Фердуси написал в конце X – начале XI столетия. Интересно, что чтение Шахнаме были распространено издревле в иранской культуре в трех способах. Первый – накали, или повествование Шахнаме в кофейнях и прочих общественных местах. Такая форма повествования была наиболее распространена в городах. Второй – декламация Шахнаме на официальных вечерах и пиршествах при дворе. И третий – чтение Шахнаме нараспев в зурханах, специальных аренах для занятий старинными видами спорта в Иране. Давайте послушаем фрагмент, исполняющийся в зурханах. Что имеет особое значение в различных способах и культуре повествования Шахнаме, так это особое внимание, уделяемое великодушию и благородству истинных богатырей. Совокупность этих ценностей является собой один из ценнейших элементов культуры, литературы и мистицизма в Иране. Накали, или повествование Шахнаме нараспев, уходит корнями в первые века после исламского периода. В эти времена в Иране были в ходу различные классические эпосы вроде Шахнаме – «Сказание о царях», Гаршаспнаме – «Сказание о Гаршаспе», Бахманнаме – «Сказание о царе Бахмане» и другие. Практически все иранские этносы и племена знали и передавали с поколения в поколение эти эпические сказания и поэмы. В накали использовалась преимущественно обрядовая часть этих эпосов, уходящая корнями в повести, исторические предания и рассказы о жизни великих вождей ислама. Другим источником повествования часто были местные эпосы, являющие собой собрание рассказов и сказок о мужественных и благородных богатырях того или иного иранского племени. В этом литературном жанре лучше всего проявлялись чаяния и желания народа, который под видом сказок о богатырях и их борьбе за права беззащитных и слабых протестовал против притеснений и злодеяний власть имущих. Конечно, эпосы не всегда отражают сцены благородства, мужества и бесстрашия. Иногда эпосы содержат элегии или траурные повествования об умерших. В этом случае они демонстрируют эмоциональные связи и сердечную привязанность людей к усопшим предкам, и в то же время в них повествуются о великодушии и достоинстве умерших. Этот вид эпоса получил наибольшее распространение в религиозных обрядах. Большинство повествователей, при этом описывая образ жизни или жизненный путь великих мужей религии, их бесстрашие и великодушие, исполняют элегии по усопшим предводителям. По словам многих участников, вечером на кали или эпические повествования, элегиальное жизнеописание очень сильно воздействует на сознание аудитории, которая присоединяется в трауре к повествователю. Друзья, тему эпических повествований мы продолжим на следующей неделе.
иранские знаменитости, гордость мира. С именем Бога приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Будем рады, если вы останетесь до конца нашего очередного выпуска передачи «Иранские знаменитости. Гордость мира». В сегодняшней передаче мы продолжим разговор о философе, ученом 3-4 века Луны Хиджры Фараби, который, по мнению разных историков, родился в городе Фараби в современном Казахстане или Афганистане и умершего в городе Дамешке. Но что не вызывает сомнений у иранских и зарубежных историков, так то, что Фараби был иранцем, как и его семья. Несмотря на заявления некоторых лиц, что он турок, исторические документы доказывают, что он иранец. Фараби во многих областях науки и творчества был гением. Он дал жизнь философии и заложил основы исламской философии. Несмотря на влияние греческой философии, в особенности работ Арасту, им была создана своя школа, которая дала развитие философии как отдельной науке. Ключевая идея Фараби – это то, что философия контролирует процессы общества. Похоже, как Бог контролирует все. Философия как бы организует порядок в обществе. Фараби уделял особое внимание политологии и социологии и провел связь между ними. Философию Фараби можно разделить на две части – внутреннее восприятие и общественное. Так, внутренняя философия касается размышлений о Боге, вере, жизни после смерти, разговора с пророком. Общественная философия включала вопросы, касающиеся потребностей общества и сотрудничества в достижении цели. Интересно, что Фараби считал, что для счастья необходима гармония этих двух составляющих. Иранский философ доктор Ибрахими Динани в своей работе о творчестве Фараби так пишет, что мыслитель считал, что все в руках Бога, его мысли переплетались с метафизикой, и потому его философию можно считать философией культуры. Он в своих работах говорил много о культуре. До сих пор нет ученого, который бы так много писал об обществе. Считается, что Фараби оставил свыше 100 научных трудов в разных областях. Несколько книг сохранились до нашего времени в таких исследованиях, как философия, логика и жизнь в загробном мире. Он систематизировал и донес до людей со своими разъяснениями работы Арасту и Платона. Несмотря на то, что он в совершенстве знал греческую философию и испытывал влияние философии Арасту и Платона, им была создана собственная теория. Его работы были пронизаны исламом. От Арасту и Платона он взял учение о природе, логике, внутреннем мире и загробном. Далее он добавил исламское учение и создал основу исламской философии. Он считает, что правда одна, несмотря на разные мысли и подходы. В своих трудах он постарался, чтобы религия была ближе к людям. Он аргументировал, как возник мир и как философия ислама может лучше донести людям этот вопрос. Также он показал, что философия и наука не противоречат религии, а наоборот должны питаться ее животворящей силой. Так историк X века Эхван Аль-Сафа также в своих трудах опирался на теорию Фараби, а иранский философ Давари писал в книге Фараби, что он создатель исламской философии и что он не только был религиозным толкователем, как Арасту, но еще квалифицировал науки и дал отдельный статус исламской философии, как отдельной науки. Также он призывал научные исследования вести через аргументацию и логику. Также он считал, что надо в течение жизни познавать Бога и не разделял веру и философию друг от друга. Только считал, что на этом пути могут быть разные методы через силу мыслей и теорию. Он считал, что самыми первыми и главными наставниками людей – это пророк и имамы. Фараби по логике имеет много трудов. Он считал, что это важное направление и что в различных исследованиях важно владеть логикой. Также он считал, что логика развивает человека, а когда человек совершает ошибки или хочет найти решение какого-то вопроса, логика в этом – главный помощник. Фараби разделял вопросы на точные и теоретические. Он верил, что то, что доказуемое, меньше подпадает под вероятность ошибок. Именно с помощью логики люди приходят к пониманию того или иного процесса, и что логика очень помогает при изучении языков. Логика с аргументацией имеют связь, как грамматика и слова, которые нельзя разделить. Другой темой, которой интересовался Фараби, так это загробная жизнь. Фараби считает, что все живые организмы усовершенствуются, но никто не может быть совершенен и уникален, как Бог. В следующей передаче мы продолжим, дорогие наши радиослушатели, нашу беседу. Всего вам хорошего и до встречи. Да хранит вас милосердный Аллах.
Лекарственные травы Ирана. Здравствуйте, дорогие друзья! Вряд ли можно найти кого-нибудь, кто не слышал о красной розе и не видел этот красивый, с чарующим запахом цветок. Когда говорят о красивой внешности женщины, ее часто сравнивают с розой. Конечно, особенности этого цветка заключаются не только в его красоте. Красная роза отличается уникальными свойствами, ценными с точки зрения медицины. Сегодняшний выпуск «Лекарственные травы Ирана» мы посвятили этому растению. Оставайтесь с нами до конца передачи. Известно, что существует 70 видов дикорастущей розы, а число оранжерейных сортов превышает 1000. Желтые, оранжевые, белые, багрово-красные, алые, фиолетовые. Каких только цветков и оттенков вы не встретите у розы. Некоторые ее сорта не имеют запаха. Однако настоящая иранская красная или дамасская роза прославилась своим ароматом на весь мир. В Иране красная роза произрастает почти всюду. В центральной части Ирана, в области Гамсар, провинции Кашан, выращивают самый ценный известный сорт этого цветка, из лепестков которого получают розовую воду. Розовая вода Кашана входит в число экспортных товаров Ирана. Использование красной розы в народной медицине уходит корнями в далекое прошлое. Известный иранский ученый Авиценна придерживался того мнения, что варенье из лепестков роз эффективно при кровеотхаркивании. Во времена Авиценны красной розы лечили больных туберкулезом. В настоящее время это растение широко применяется в медицине и в пищевой промышленности. Исторические данные свидетельствуют о том, что розовая вода впервые была получена именно в Иране, а уже потом в других местах. Приготовление розовой эссенции начали лишь несколько столетий назад. Ее получают из лепестков красной розы, а также других сортов этого растения. Однако общепризнано, что лучшая эссенция вырабатывается из, собственно, красной розы. В Европе впервые розовая эссенция была получена неким Росси в 1574 году. Эссенцию из лепестков розы следует хранить в закрытых бутылках в темном и прохладном месте. Розовая эссенция, ввиду ее приятного аромата, имеет большое значение в парфюмерной промышленности. Ее используют в изготовлении различных кремов и дезинфицирующих мазей. Слабо заваренный чай розовых лепестков помогает при простуде, ангине и воспалениях желудочно-кишечного тракта. Кроме того, он отличается слабительным свойством, и поэтому этот напиток рекомендуют применять при запорах даже у детей и людей пожилого возраста. Крепкий чай из лепестков розы и сироп, помимо укрепления организма, в частности сердца, используется в лечении легочных болезней. Его рекомендуют тем, кто должен восстановить силы после болезни, и пожилым людям. Красная роза не только красива сама, но и способна сделать более красивыми людей. Розовую воду можно использовать в качестве лосьона, очищающего кожу и разглаживающего морщины. Она устраняет такие мелкие прыщи и угри, избавляет кожу от жирного блеска, ускоряет заживление небольших ран, снимает усталость. Розовые лепестки следует срывать в сухую погоду ранним утром и сушить в тени, чтобы такие таким образом сохранить цвет и аромат цветка. В Иране, помимо изготовления розовой воды, имеющейся в продаже, из лепестков розы варят розовое варенье и получают сиропы. Способ приготовления розового варенья следующий. Свежие розовые лепестки варят с таким же количеством сахара и воды в течение 2-3 часов на слабом огне. До окончания варки следует добавить чуточку лимонного сока. Розовые лепестки можно засахарить. Для этого надо размельчить розовые лепестки с сахарным песком в пропорции 1:3 и добавить такое же количество розовой воды, чтобы получилась густая, как мед, масса. Для приготовления розового сиропа надо вначале заварить 2 горсти сухих лепестков на 0,5 литра кипяченой воды, затем настоять в течение суток. Процедить, добавить 500 грамм сахарного песку и варить до готовности. Принимать ежедневно по 2-4 ложки. Дорогие друзья, надеемся, что эта передача удостоилась вашего внимания. Да хранит вас Аллах!
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.